Надежда Соколова. Сладкая лавка маркизы Дарнуа. Глава первая. «Не так уж много запасов у нас осталось, Ника», — вздыхала моя помощница, высокая плотная вампирша Ариса. Ее кожа была бледной, почти прозрачной, с легким перламутровым отливом, что придавало ей загадочный вид. Длинные черные, как смоль, волосы спадали на плечи, обрамляя лицо с острыми чертами. 5 кило муки, немного лимонной цедры, несколько мер чая, на донышке какао. Сахара полно, но из него можно только эльфийские ларии делать, а на них далеко не уедешь. Наши поставщики клянутся и божатся, что привезут товар вовремя, то есть через неделю. Да только к тому времени мы разоримся. Ариса всегда любила преувеличивать. И легкий дождик у нее – настоящая гроза. И небольшая простуда – повод менять завещание. Теперь вот отсутствие товара точно приведет к разорению. По-моему, моей помощнице просто не хватало в жизни эмоций. Дети выросли и разъехались. У них уже свои семьи. Работа в лавке ровная, почти что спокойная. Вот и преувеличивала Ариса. Всегда. Охотно. Помногу. Ее манера говорить была полна драматизма, и каждое слово она произносила с такой интонацией, что казалось, будто она играет на сцене. Ариса любила привлекать внимание. Когда она вздыхала, ее грудь поднималась с такой силой, что казалось, будто она готова была взорваться от эмоций. В такие моменты ее губы поджимались, а взгляд становился полон тоски, как будто она переживала не только за запасы, но и за судьбу всего мира. «Значит, кинем клич по местным купцам», — пожала я плечами, не видя особой проблемы во всем этом. «Пусть все свои излишки к нам свозят». «А как мы потом будем смотреть в глаза покупателям-аристократам? Они-то уверены, что наши запасы идут через границы, потому и такая высокая цена», — с горечью произнесла она, поднимая брови и закатывая глаза. Как будто сама мысль о таком шаге была для нее невыносимой. «Ты об аристократах заботишься или о ценах?» — хмыкнула я. «Сделаем распродажу в честь чего-то там, и все приготовленное на отечественных продуктах продадим со скидкой». Ариса скорбно поджала губы. В ее роду точно были гномы, хоть она и отрицала это. Но жадность моей помощницы уже вошла в поговорку. «Чтоб тебе с Арисой торговаться!» – ворчали наши продавщицы, когда желали гадость кому-нибудь из покупателей. «Мы так разоримся, если будем постоянно делать скидки и распродажи!» – негодующим тоном заявила между тем Ариса. «Так ты уж выбери, от чего мы разоримся – от отсутствия продуктов или от моей щедрости!» – насмешливо произнесла я. Выбирать Ариса не захотела. Она лишь фыркнула, как будто сама мысль о том, что ей придется смириться с отсутствием товаров, была для нее невыносимой. Мой план был принят, и мы решили устроить распродажу на следующей неделе. Как раз ожидался праздник Арналей – двух лун, оптического явления, появляющегося только осенью. Вот в честь этого-то явления мы и распродадим то, что успеем приготовить из продуктов местных купцов. Организационные моменты взяла на себя Ариса. Когда она ушла, я откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. День выдался тяжелым. С утра приходилось решать различные организационные вопросы. А впереди еще общение с банкиром. Я собиралась взять суду под небольшой процент. И следовало найти подходящие аргументы, чтобы объяснить владельцу первого столичного банка, гному Агиросу Ронгорскому, почему мне прямо сейчас нужна очередная ссуда и какое именно направление я собираюсь развивать в своем бизнесе. «Боги, вот за что, а?» — фыркнула я раздраженно, потирая виски. «За какие грехи? Я на минуточку обычная земная учительница, а вынуждена работать сразу на нескольких ставках, чтобы вытянуть свой бизнес в другом мире. Нет, ну где я и где бизнес?» «Да. На земле я успешно воспитывала учеников и порой их родителей. Но там были люди, и только. Здесь же вампиры, гномы, оборотни, драконы, тролли, эльфы. Кого здесь только не имелось. И мне, 35-летней Веронике Агаловой, приходилось разбираться в тонкостях психологии каждой расы. Это было настоящим испытанием. Я чувствовала себя как рыба, выброшенная на берег. Я очутилась здесь после очередного рабочего дня. Шла по темной улице, в моем районе снова сгорела лампа в фонаре, и подсвечивала себе телефоном. Понятия не имею, что именно попалось мне под ноги. Но я споткнулась, упала. И оказалась тут, в теле молодой красавицы моей тезки, Вероники Рунт-Нартанской, маркизы Дорнуа. Как выяснилось чуть позже, сладкая лавка и титул остались ей как приданное от весьма деловой бабушки, владеющей в патриархальном мире неплохим бизнесом. Я не могла не восхищаться ее смекалкой и умением вести дела. Но, увы, мне предстояло научиться этому искусству самой. Теперь я была не просто учительницей, а хозяйкой лавки, и от меня зависело не только мое благосостояние, но и репутация, которую я должна была сохранить среди местных аристократов. Веронике было 27, и в глазах общества она считалась старой девой. Но это ее совершенно не волновало. Высокая и симпатичная, с каштановыми волосами, которые мягкими волнами спадали на плечи, и зелеными глазами, полными жизненной энергией, она старалась сделать все возможное, чтобы дело бабушки приносило прибыль. Ее родня, мать и две сестры, не одобряли ее стремление к независимости. Они постоянно твердили, что Веронике пора замуж. Старательно подбирали ей женихов и не желали слышать о ее самостоятельности. Мать Вероники, женщина с сильным характером и амбициями, уже давно мечтала о том, чтобы ее дочери вышли замуж за состоятельных мужчин. Она не упускала ни одной возможности, чтобы заманить в дом холостых мужчин столицы, уверяя всех и каждого, что у ее дочерей, включая старшую, после свадьбы будут довольно приличные деньги и даже имущество. В общем, они были видными невестами, и мать с радостью приглашала всех на званные ужины, где угощала гостей изысканными блюдами и демонстрировала все прелести своего семейного гнезда. «Приходите к нам, дорогие женишки, ешьте, пейте, развлекайтесь и выбирайте из тех невест, что имеются». Мне, в принципе, было все равно, в каком статусе владеть бизнесом. Я в любом случае планировала договариваться с возможным мужем на берегу и составлять брачный договор. Ну а пока мужа не имелось, я работала на благо себя любимой и родственниц женского пола. В семье Вероники были и отец с двумя старшими братьями. Были, да, но пока что только номинально. Они исчезли некоторое время назад и еще до моего появления в этом мире. Оставили мать и сестер самостоятельно разбираться с возникшими трудностями. Ну как исчезли? Однажды днем, примерно полгода назад, они отправились развлекаться. Читай, загонять и отстреливать дичь. В соседний лес, где открывался стихийный портал. И вся троица исчезла. Искали их долго, в разных частях империи и за ее пределами, но безрезультатно. Чтобы объявить их мертвыми, нужно было прождать еще полгода, и только тогда вся собственность рода могла бы перейти к матери Веронике. Исключение составляли лишь бизнес бабушки и дом в квартале аристократов, которые оставались в ее распоряжении. На словах вся родня горько оплакивала потерю, но на деле мать Вероники уже разделила будущее приданное между двумя дочерьми, позабыв о старшей. Именно поэтому в нашем доме постоянно устраивались званные ужины. К нам приезжали гости, в общем, жизнь била ключом. И я спасалась от всех этих нашествий на работе или в доставшемся мне доме. Увы, сегодня вечером мне обязательно нужно было появиться в родительском гнезде, показаться на люди. И, конечно же, никто не спрашивал моего желания. Мать уже подготовила все для званного ужина. И я знала, что мне предстоит столкнуться с очередной вереницей ухажеров, которые, как я подозревала, были больше заинтересованы в моем приданном, чем во мне самой.